Всем привет! В эфире 63-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему умирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, большое спасибо всем, кто нам позвонил. Сейчас мы начнем разбирать накопившиеся вопросы. Я напомню, позвонить нам нетрудно. Надо набрать телефон 514-09-49 и оставить запись на автоответчике. Пожалуйста, диктуйте свой телефон всегда два раза и очень четко проговаривайте свой вопрос, чтобы запись получилась хорошей, мы могли бы ее поместить в наш выпуск. Но вначале я хочу сделать одно очень важное объявление. Дело в том, что, как вы знаете, «Розовый жираф», наше издательство, очень интересуется гориллами. Это связано с тем, что у нас вышла чудесная книжка про горилл, про малыша Понго. Кто еще ее не читал, обязательно ее найдите в разделе «Книжки» на сайте нашего издательства. И, как вы знаете, замечательный зоолог Соня Баскина ведет чудесный блог, который называется «Жизнь замечательных горилл». Я надеюсь, вы его читаете. И вот апрель у нас будет месяц, полностью посвященный гориллам. Во-первых, 1 апреля, в пятницу, день рождения у детеныша горилл в московском зоопарке. Ну, мы между собой зовем его тоже Понго по имени главного героя книги, а настоящее его имя неизвестно. Кстати, вы можете в блоге «Жизнь замечательных горилл» прочитать, почему настоящее имя зоопарковской горилл держится в тайне. И вот у него будет день рождения, и в честь этого события мы обязательно устроим специальный выпуск передачи «Карманный ученый». 64-й выпуск выйдет 1 апреля и будет посвящен дню рождения этого малыша. Я вас очень прошу, срочно звоните и задавайте вопросы, связанные с гориллами. Все, что вы хотите узнать, мы вот во вторник, в среду будем принимать эти вопросы. В среду вечером я буду на них отвечать, я буду вам звонить. Так что, если вы хотите срочно попасть в выпуск нашей передачи, пожалуйста, звоните и задавайте вопросы про горилл по телефону 514-09-49. Дальше мы весь апрель будем собирать подарки для этого малыша. И 26 апреля, когда наше издательство празднует Международный день чтения, это очень интересный праздник, о нем подробно рассказано на нашем сайте, и тысячи детей во всей России будут читать наши книжки, а вообще во всем мире дети будут читать самые разные книжки в этот день чтения, такой особый праздник. Так вот, мы пойдем и устроим праздник чтения в московском зоопарке, будем там вручать подарки этому детенышу. И последнее. Я думаю, что детенышу по случаю дня рождения нужны открытки. Так что вы, пожалуйста, рисуйте и присылайте поздравительные открытки на наш email. Его можно найти на сайте издательства. И мы повесим 1 апреля вместе с торжественным выпуском еще и ваши открытки. И вот тогда уже можно будет считать, что мы как следует отпраздновали день рождения детеныша гориллы из московского зоопарка. Ну а мы слушаем первый вопрос. Для нашей передачи он был вот такой.
Меня зовут Саня. Мне 8 лет. Я хочу задать вопрос. Почему, когда потеешь, к вечеру повышается температура? И не хочется есть. До свидания.
Действительно, вы все, наверное, заметили, что когда человек болеет, особенно подолгу, ему каждый день вечером около 5 вечера меряют температуру. Потому что считается действительно, что если она вот поднимется, будет ненормальной, будет известно, что у нее повышенная температура, то самый лучший момент, чтобы поймать это состояние, это вечер. И решить, пускать его, например, в школу на завтра или не пускать. Я вот в детстве всегда вечером мерил температуру, надежда, что она будет высокой, что меня в школу не отправят, потому что я, честно говоря, очень не любил туда ходить. Но это отдельный разговор, а я сейчас позвоню Сане и обсужу, как это так получается. Почему температура вечером выше.
Алло.
Алло, Саня?
Да.
Привет, это «Карманный ученый».
Привет.
А у тебя что, температура, что ли?
Ну, была.
Чем ты болела?
Бронхитом.
И она поднималась к вечеру?
Да.
Ты знаешь, это хорошо известный факт, и у меня есть одна гипотеза, почему это может быть так. Знаешь, что такое гипотеза?
Да.
Это когда мы предполагаем, но не знаем точно.
Да.
Не знаем наверняка. У меня есть такая гипотеза. Дело в том, что для того, чтобы раскочегарить высокую температуру, для того, чтобы вот прогреть эту печку, которым является наш организм.
Угу.
Организму нужно много сил и времени.
Да.
И вот я так себе представляю. Ночью организм отдыхает.
Да.
Утром просыпается. Вспоминает, что он, оказывается, болеет. И начинает раскочегаривать. И на это уходит как раз часов 8. Пока вот он поднимет, как раз он где-то к середине того времени, что ты бодрствуешь, то есть вот часов через 8, он может дать максимум. И сколько-то времени пропариться, прожариться, повоевать с микробами, а потом надо опять отдыхать. И поэтому температура должна постепенно снизиться, и организм заснет и будет спать. То есть получается, что микробам довольно неплохо жить в организме, довольно большую часть суток. Но это не важно, потому что если на какое-то короткое время создать условия, ну, совершенно невозможные для микробов, то очень много из них погибнет. Или почти все. Потом эти оставшиеся могут еще сутки поразмножаться, но потом снова новый удар. И главное, хотя бы на короткое время создать совершенно невыносимые для них условия. Организм собирается с силами и за несколько часов раскочегаривает эту печку.
Понятно. Я еще задавала вопрос, почему есть не хочется?
Почему есть не хочется во время болезни, да?
Да.
Это очень хороший вопрос, и вот на него мы знаем довольно точный ответ. Дело в том, что когда мы едим, мы тратим на это довольно много сил. Переваривать пищу довольно трудно. Даже иногда бывает, что если сильно очень ты объелся, то ты ложишься и отдыхаешь, потому что нет сил ничего делать.
Да, бывает.
У организма и так мало сил, ему надо их беречь, и поэтому во время болезни он старается не связываться ни с какими вещами, которые дорого стоят с точки зрения энергии, с точки зрения сил. Ты спросишь, откуда же тогда организм берет силы на то, чтобы воевать? Ну, у человека всегда есть какой-то запас жира и других питательных веществ, которые организм тратит. Поэтому после болезни человек так часто бывает похудевшим, выглядит похудевшим. Но вообще хорошо бы, если есть силы, немножко помогать организму и чего-то все-таки есть, так он поправится еще быстрее.
Понятно.
Такие дела примерно. Ну, ты уже поправилась?
Да.
Я очень за тебя рад. Звони нам еще.
Хорошо.
Пока.
Пока.
Ну а теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушью. А какой факт был полной чушью, вы узнаете в конце передачи, когда я скажу отгадку. Ну, пока что попробуйте угадать сами. Итак, первый вопрос. У зебр столько полосок на теле, чтобы сливаться друг с другом, когда они бегут куда-нибудь целым стадом. Факт второй. Если получить очень длинный рычаг и точку опоры, то можно перевернуть землю. Факт третий. У здоровых людей каждый день к вечеру температура выше, чем утром. Факт четвертый. У песка и снега есть одно очень важное общее свойство. Подумайте, какое это свойство, отгадку я скажу в конце передачи. А может, это полная чушь и никакого общего свойства нету? Подумайте.
Здравствуйте, меня зовут Митя, мне 7 лет. У меня вопрос такой, как на Земле появилась лава? Спасибо.
Ну вот, надо сказать, у планеты тоже есть своя температура. Она очень высокая, планета внутри жидкая. И иногда вся эта раскаленная жидкость прорывается наружу. И сейчас мы обсудим с Митей, как это все получается с лавой и вулканами.
Алло.
Алло, здравствуйте. А можно попросить Митю?
Митю?
Да.
Можно.
О, я знаю. Алло.
Алло, Митя. Привет, это карманный ученый.
Я это сразу понял.
Привет. Ты звонил нам?
Да.
А почему тебе интересна лава?
Чего?
Почему тебе интересна лава? Ты видел где-то лаву? Почему ты спрашиваешь про лаву? Тебе она интересна?
Ну, я никогда не слышала о том, как лава упала, ну, как лава образовалась на Земле.
Угу. А почему она тебе интересна? Ты ее где-то видел по телевизору или у тебя есть, может быть, дома кусочек лавы? Нет? Ты видел ее в книжке? Почему тебя интересует лава?
Ну, есть такие специальные мультики об учалке.
Так.
Я их иногда смотрю, обучаюсь.
Здорово. И там была лава?
Ну, что-то рассказывали про лаву.
И она была такая растекающаяся?
Ну, горячая жидкость, и она может расплавить любого.
Это правда, лава очень горячая. Но сейчас я тебе все объясню. Лава – это жидкий камень. Ты знаешь, что все на свете бывает жидким, твердым или в виде газа. Например, вот вода. Ты знаешь, что вода бывает жидкая, но если ее заморозить, она будет твердая. Ты знаешь это?
Да.
А если нагреть, то она испарится, улетит вверх.
Да.
Так вот, камни тоже при очень высокой температуре, они жидкие. И у нас в середине нашей Земли вот такая высокая температура, и там внутри все жидкое. Вообще наша Земля практически состоит из жидкого вещества. Она только сверху такая твердая, застывшая, а внутри жидкая, потому что там очень тепло и горячо. И когда в Земле появляется большая трещина, оттуда вытекает лава. И сначала она жидкая, но потом она остывает и делается твердой, превращается в застывшие кристаллы. Представляешь?
О, я это уже знаю, видел.
А, так ты просто проверял мои знания, наверное. Ты для этого позвонил мне?
Нет, я хотел узнать, откуда на Земле появилась лава, поэтому позвонил.
Ну, ты же сам знаешь, что она, что Земля сделана из лавы. И она ниоткуда не взялась. Земля просто состоит из лавы целиком, фактически. И только снаружи она твердая. Стоит появиться трещины, лава вытекает, застывает и появляется твердая лава. Теперь ты понял?
Понял.
Хорошо, звони нам еще. Пока.
Спасибо. Пока.
Здравствуйте, мне 3 года. Я Ксюша, у меня 2 вопроса. Почему песок и снег одинаковые, и почему под лаконом во рту огонь? Я хочу узнать, почему у жирафа на туловище гранушки такие, а у зебры полосочки. Алло. Здравствуйте, меня зовут Ксюша, мне 7 лет. Я хочу спросить, почему у жирафов такие большие оранжевые пятна?
Ну вот вопросы о жирафах, я вижу, не дают покоя нашим чудесным слушателям. Об их пятнышках и о полосках зебры. Ну, для нашего издательства, я напомню, издательство называется «Розовый жираф». Это очень важная тема. Ну и заодно мы поговорим про песок и снег. У них есть общее свойство. Песок и снег – это кристаллы. И вот сейчас я постараюсь объяснить это нашей слушательнице.
Алло.
Алло, это Ксюшенька? Привет, это карманный ученый.
Да.
Ты поговоришь со мной?
Да. У меня вопрос, почему у рыбок нет ножек и почему мишки ходят не на пятках?
Почему мишки ходят на пятках и почему у рыбок нет ножек?
Да.
Ну, я сейчас быстро тебе отвечу, а потом я хотел ответить на твои другие вопросы. Ты ведь еще звонила и задавала другие чудесные вопросы.
Да.
Мишки ходят на пятках, потому что они лазают по деревьям, и им удобно этими пятками обхватывать ствол. Они, у них очень цепкие пятки. Ты вот когда залезаешь на маму, ты же тоже пятками в нее упираешься?
Да.
А у рыбок нет ножек, потому что им не надо ходить, им надо плавать. А чтобы плавать, им нужны плавники. Знаешь такое слово «плавники»?
Да.
Хорошо. Теперь я тебе отвечаю, почему у жирафа на туловище пятнышки, а у зебры полоски? Помнишь, ты спрашивала?
Да.
У жирафа на туловище пятнышки, чтобы никто не разглядел его, когда он стоит в тени. Жирафы часто стоят в тени деревьев в Африке. И в тени там тоже вот такая же пятнистая ситуация, потому что солнце светит, и получаются пятна от листьев. А зебры пасутся все вместе большим стадом на открытом пространстве. И полоски нужны вот для чего. Когда на них нападает лев, он на них прыгает, и все зебры смешиваются вместе, как будто каша в тарелке. И лев никак не может понять, где кончается одна зебра и где начинается другая. Потому что полоски так устроены, что все зебры сливаются в одну. Нельзя понять, где кончается граница тела у зебры. И чтобы их не съел лев, им нужны полоски. А еще ты спрашивала, почему песок и снег одинаковые? И почему у дракона во рту огонь, помнишь?
Да.
Песок и снег одинаковые, потому что и то, и другое – это кристаллы. Есть такое слово – кристаллы. Ты можешь повторить его?
Да.
Скажи «кристалл».
Кристалл.
Вот, видишь, ты уже знаешь такое вот научное слово. Кристаллы – это такие частицы, но я сейчас скажу очень сложную мысль, но, может быть, ты все равно ее запомнишь, у которых все атомы выстроены в очень такой аккуратный, красивый узор, как в калейдоскопе. И вот снежинка – это кристаллик льда, кристаллик воды. Когда частицы воды выстраиваются в очень аккуратную, красивую такую картинку, я на сайте положу эту картинку, и ты увидишь, как она выглядит. Получается, кристаллик такой льда, он, если посмотреть на него в лупу или под микроскопом, он прозрачный. Когда их много набросано вместе, то получается белый снег. А песчинка – это кристаллик кремния. Кремний такой – это самое распространенное вещество на Земле. И песчинки все время бултыхаются и валяются всюду. И их ветер все время передувает. И от этого они делаются обтесанные и гладкие. А вот если бы не это, то они были бы такие же угловатые и сложные, как снежинки. Такая у меня мысль.
Да.
Ну, по-моему, я ответил на все вопросы. Нет ли у тебя больше вопросов?
Есть.
Какие?
Я еще один придумал.
Ну, какой?
Почему пластмассовые тарелки не разбиваются, а другие разбиваются?
Почему пластмассовые не разбиваются, а стеклянные разбиваются?
Да.
Это трудный очень вопрос. Просто очень трудный. Как мне тебе на него ответить? Ну, во-первых, пластмассовые тоже можно разбить, если очень сильно ударить. Я тебе вот что скажу. Стеклянные тарелки, они не более прочные, чем пластиковые. Просто они более хрупкие. Есть такое понятие «хрупкость». Хрупкость – это как какой-нибудь материал, что с ним будет, если по нему ударить в одной точке, в одном месте конкретно. И вот если ударить там молоточком, например, по стеклянной тарелке, она легче разобьется. Но если, например, положить на стеклянную тарелку большой вес аккуратно, то она будет держаться, может быть, даже лучше, чем пластиковая. Она очень прочная. Все это зависит от того, какие связи между атомами в веществе в этой тарелке. Но это, правда, очень сложный вопрос, его в университете изучают. Придумай лучше какой-нибудь попроще вопрос и позвони нам еще. Договорились?
Да.
Хорошо, пока.
Здравствуйте, меня зовут Ярослава. Я хочу спросить два вопроса. Почему панды черно-белые и почему свистульки делают из глины?
Еще один вопрос, в котором перемешана, с одной стороны, окраска животных. У панды черно-белые. Кто забыл, посмотрите на сайте, я повешу фотографии. И свистульки, которые делают из глины. А у глины тоже есть, кстати, кристаллическая структура.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
А можно ли попросить Ярославу?
Ух ты, здравствуйте, можно, да, сейчас. Ой, я даже вас узнал, Илья, добрый день.
Здравствуйте.
Сейчас.
Алло.
Алло, привет.
Привет, Ярослава, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты спросила, почему панды черно-белые и почему свистульки делают из глины?
Да.
И это чудесный вопрос. Скажи, а тебе нравятся панды?
Нет, они нравятся сестре и моей маме.
Ага, понятно. А ты видела когда-нибудь панд?
Что?
Ты видела панд когда-нибудь?
Нет.
Не видела панду?
Панда я очень... видела в зоопарке.
Ну, видела.
В мультике.
В мультике. А,
панды... Панди-капанди.
Да, панды очень красивые, они действительно черно-белые. Они вообще-то до конца непонятны, то ли они родственники медведей, то ли енотов, но в любом случае их предки точно были бурые, вот как Мишка.
У меня прозвище енот как раз.
Ну вот, у енотов обычно же их как бы шкурка такая грязно-бурого, какого-то серо-коричневого цвета, и у медведей тоже такая какого-то неопределенного цвета. Но вообще очень легко в природе получаются такие пятна. Если почему-нибудь это полезно, иметь такие пятна, очень быстро за какие-то считанные десятки поколений цвет меняется вот на такой странный. Мы называем его пегий. Пегий – это значит, когда окраска в виде пятен. Не единая, не ровная, не гладкая, а в виде таких разорванных пятен. Пандам это, видимо, полезно, потому что они лазают часто по деревьям, и там наверху такой, знаешь, вот узор света и тени от солнца. То свет, то тень, то свет, то тень. Вот как раз такой черно-белый рисунок. И панду совершенно невозможно найти. А она этим и довольна, потому что она очень не любит, когда ее беспокоят. Ну и, например, если какой-нибудь хищник ее нашел бы, ей было бы трудно защититься, особенно если она молоденькая или, наоборот, старенькая. И вот хищники, да и люди не могут найти панд в кроне деревьев, потому что их там хорошо прячет свет и тень. Чередуются свет и тень, свет и тень. Как, знаешь, бывает вот летом, когда солнце светит на дерево, от ветвей много тени, но между пятнами тени очень яркие пятна света.
Да.
Ну вот в таких пятнистых условиях панде легко спрятаться. А про свистульки — это очень хороший вопрос. А ты любишь свистульки?
Да.
У тебя есть? Ты в них свистишь?
Да.
А у тебя сейчас нету под рукой свистульки?
Нет.
Не хочешь нам посвистеть? Нет?
Я сейчас гуляю.
Свистульки очень хорошо делать из глины, потому что чем удобна глина? Она вначале мягкая, а потом может застыть. Пока она мягкая, ей можно придать любую форму и что угодно из нее слепить, например, свистульку. Потом она высыхает, ее кристаллы крепко становятся рядом друг с другом. Глина состоит на самом деле из кристаллов, и они вместе стыкуются. Получается крепкая такая свистулька. Вот этим глина очень удобна.
Понятно. А вы знаете, что я сама делаю свистульку?
Вот это, да. А как ты это делаешь сама?
А, из глины. Но не дома. Я была, по-моему, в Коломенском.
Угу.
Вот. И там делаю свистульку.
Ты ее лепила, а потом
что? У
меня
дома тоже есть разноцветная глина, но я не делаю здесь свистульки. Я делаю разных лошадок, потому что мы любим лошадок. Мы про них журналы покупаем. Кошек, разных енотов и разных других животных.
Здорово. Ну, я вижу, у тебя очень интересная жизнь. И свистульки у тебя, и про панду тебе мультик показывают. Просто
да.
Это.
У нас сейчас есть про собак мультик. Смешной, про леди и бродягу.
Ой, я очень люблю этот мультик, он чудесный. Хорошо, звони нам еще.
Ладно.
Пока.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Айната. Мне 6 лет. Как слабый может поднять тяжелого? Спасибо.
Алло.
Алло.
Здравствуйте. Да.
А можно Ренату попросить?
Да, да, конечно, можно. Рената, это тебя. Карманный ученый.
Алло.
Привет, Рената.
Привет.
А зачем слабому нужно поднимать тяжелого?
Ну, я просто, мне интересно. Возможно это?
Да, это возможно. Есть несколько способов. Был на свете такой древний ученый, его звали Архимед. И он говорил... Ну, сейчас я позже скажу, что он говорил, но он придумал способ. Смотри, представь себе, можно взять какое-нибудь бревно.
Uh-huh.
И поперек этого бревна положить доску. На одну сторону доски поставить тяжелого. А дальше, если эта доска будет с другой стороны очень длинная, то слабый сможет его поднять. Вот у тебя во дворе есть качели, знаешь, такие, как перекладина?
Ну, я поняла, какие. У меня нету, но у меня это... Я могу в парк какой-нибудь ходить.
И если ты посадишь, например, свою маму на такие качели, но только поближе к серединке, а сама возьмешься с краю за другую сторону, то ты сможешь ее поднять. Это называется рычаг. При помощи рычага. И вот Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я смогу перевернуть Землю, целую Землю, планету, если сделать очень длинный рычаг.
Ничего себе.
Правда, там такая возникает проблема. Ему пришлось бы двигаться по очень-очень длинной линии, потому что его рычаг был бы очень длинным, ведь коротким рычагом не получилось бы перевернуть Землю. И... ему пришлось бы путешествовать бесконечные годы, двигаться по Вселенной на своем кончике рычага бесконечные годы, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть Землю. Все дело в том, что рычаг должен быть очень длинный. Но, надо сказать, в наше время придумали и более интересные способы. Вот в американской армии ученые разработали такую специальную механическую руку. Ты как бы, ну, ты залезаешь в такой небольшой шкаф, из которого торчит рука. И ты можешь этой рукой сам двигать. Эта рука как бы пристегнута к твоей руке. Но это механическая рука, как у робота. И эта рука может передвигать груз весом тонну. То есть...
А что такое тонна?
Тонна, ну, это в 20 раз больше, чем твоя мама. То есть ты могла бы одной рукой, одним движением взять 20 мам и переставить с места на место. При помощи такой механической руки. А ты кого хотела бы поднять?
Ну, я хотела бы научиться вообще человека поднять.
Ага. Да, это интересно. Это, конечно, интересно.
А вы знаете кино про Пеппи?
А, Пеппи была девочка, которая могла кого угодно поднимать.
Ага. А как это у нее так получалось?
Ну, вообще это сказка же. Да, сказочная девочка. Не настоящая. В настоящей жизни не бывает таких 9-летних девочек, которые могут поднять целого взрослого мужчину.
А ей девять?
Что?
А ей 9, что ли?
По-моему, ей там 9 или 11. Ну, в общем, таких сильных девчонок не бывает. Да и мальчишек тоже. А, проще всего, если тебе надо кого-то перенести, ну, какого-то, ну, друга, это посадить его к себе на спину. Тогда будут работать твои сильные мышцы, мышцы ног и мышцы спины. И на спине, может быть, ты сможешь затащить. Если, например, у кого-нибудь будет болеть нога, и надо помочь дойти до дома.
Понятно.
Хорошо, звони нам еще.
До свидания.
Пока.
А теперь подошло время отгадки для нашей постоянной рубрики «Полная чушь». Напомню, в начале передачи я назвал 4 факта, и сейчас вы узнаете, какой из них был полной чушью. Итак, в начале передачи я сказал, что зебры имеют полоски для того, чтобы сливаться друг с другом, когда они бегут куда-то целым стадом. И это была правда. Потом я сказал, что если иметь очень длинный рычаг, точку опоры, то человек может поднять землю и сдвинуть землю. И вот это была полная чушь. Дело в том, что можно посчитать, что для того, чтобы сдвинуть землю на 1 сантиметр, другой конец рычага должен описать очень длинную дугу. И вот посчитали, что у Архимеда потребовалось бы 10 миллионов лет работы для того, чтобы сдвинуть длинный конец рычага на достаточное расстояние. Архимед прожил долгую жизнь, но все-таки не настолько долгую. Он за всю его долгую жизнь не смог бы сдвинуть землю даже на волос, хоть бы у него и был длинный рычаг и точка опоры. Потом я сказал, что и у здоровых людей тоже к вечеру температура выше, чем утром. И это была правда. Наше тело совершает в течение дня очень много разной работы и разогревается. И к концу дня делается более теплым, чем оно было с утра. А за ночь оно успевает отдохнуть и остыть. И потом я сказал, что песок и снег имеют важные общие свойства. И это была правда. И песчинка, и снежинка — это кристаллы разных веществ. Часто песчинки бывают кристаллами кремния, но иногда не только, бывает известковый песок. А снежинка — это такой чистый кристалл льда, она прозрачная на самом деле, не белая, если посмотреть на нее под микроскопом. На этом 63-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Я прошу вас, не забывайте задавать вопросы про горилл. Это можно сделать только во вторник и в среду. Я напомню, в пятницу, 1 апреля, мы уже выкладываем торжественный выпуск, посвященный дню рождения горилленка из московского зоопарка. Если вы хотите придумать интересные вопросы, почитайте блог «Жизнь замечательных горилл» у нас на сайте. И можете почитать нашу книжку про горилл, про малыша Понго. Она есть в разделе «Книги» на нашем сайте. Звоните нам почаще по телефону 514-09-49, оставляйте ваши вопросы. Нарисуйте открытки поздравительные для горилленка и пришлите на наш email. Email тоже есть на сайте. И мы повесим ваши открытки вместе с выпуском передачи. По-моему, я ничего не забыл вам сказать из того, что должен был. До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый шляп» и «Карманный ученый».